Израилем, когда Израиль покинет оккупированные им в 1967 году территории, включая Иерусалим, освободит палестинских заключенных и признает право беженцев на возвращение. И когда я говорил с корреспондентом о поэтапном мирном процессе, я имел в виду политический процесс после выполнения Израилем этих условий, процесс, который мог бы привести к перемирию.
Это был новый палестинский премьер Исмаил Хания. В мусульманских странах не утихают бурные протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В пакистанском городе Карачи на улицы вышли до 25 тысяч человек. В Лахоре власти демонстрацию запретили и заранее арестовали группу активных исламистов. Демонстрации и протесты прошли сегодня также в Гонконге и Тегеране.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишиеву по статье «Причинение смерти по неосторожности». Замоскворецкий суд выдал санкцию на его арест. 23 февраля при обвале крыши на рынке погибли 66 человек. В больницах остаются 19 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. В Грозном в результате обстрела автомобиля погибли двое российских военных. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
Примерно в 16 часов 20 минут по московскому времени в Заводском районе Грозного обстрелян из подствольных гранатометов автомобиль УАЗ с военнослужащими внутренних войск МВД России. В результате обстрела по дороге в госпиталь скончались майор и старший лейтенант, а трое военнослужащих контрактников госпитализированы с тяжелыми ранениями. В ходе адресной спецоперации, проведенной по информации, полученной от агента, внедренного подразделением маджахедов, убит полевой командир среднего звена Юсуп Тепсуркаев. С таким заявлением утром в воскресенье выступил глава МВД Чечни Руслан Алханов. Тепсуркаев, житель селения Автуры-Шалинского района, более 2 лет находился в федеральном розыске. Убитый эмир, со слов Алханова, подозревается в нападении на дом главы администрации селения Автуры Ибрагима Умпашаева, в результате которого он и его 28-летний сын Саид Магомед были убиты. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
В Ульяновске повесился солдат-срочник, сбежавший из своей части. Как стало известно сегодня, тело 20-летнего военнослужащего было обнаружено 18 февраля в подвале жилого дома. Проводится расследование. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. В документе предусмотрена возможность введения при необходимости 2 режимов – чрезвычайное положение и контртеррористическая операция. Военным разрешено сбивать самолеты, захваченные террористами. Допускается прослушивание телефонных разговоров и также переговоры с террористами для спасения жизни людей, но без рассмотрения политических требований, говорит спикер Госдумы Борис Грызлов.
Думаю, что все структуры власти себя находят в этом законе, знают, что кому делать, знают, кто должен руководить операцией. Для этого не нужно каких-либо дополнительных решений. Все должно происходить в соответствии с данным законом,
заявил Борис Грызлов.
Радио «Свобода». Новости.
В Алма-Ате около 5000 сторонников казахстанской оппозиции провели несанкционированный митинг в память об оппозиционном политике Алтынбеке Сарсенбаеве, убитом 13 февраля. Митинговавшие, преодолев полицейские кордоны, прошли шествием по центру города. Информация о каких-либо задержанных не поступала, хотя власти запретили проводить акцию в центре Алма-Аты. По подозрению в причастности к убийству Сарсенбаева арестованы 5 сотрудников спецслужб, а также глава администрации Верхней палаты парламента Казахстана. Начало вещание «Европейское радио для Белоруссии». В сегодняшней программе общеполитические и спортивные новости, музыка, обзор прессы. Радиостанция финансируется Евросоюзом и базируется в столице Литвы, Вильнюсе. Это часть проекта ЕС по поддержке независимых журналистов в Белоруссии.
Радио «Свобода». Новости.
Последние медали Туринской олимпиады были разыграны в финальном матче мужского хоккейного турнира. Золотые награды достались сборной Швеции, которая выиграла у команды Финляндии 3-2. Днем ранее обладателями бронзовых медалей стали Чехии, победившие россиян. Напомню основные новости к этому часу. В Тегеране завершились российско-иранские переговоры по ядерной программе. Новый премьер-министр палестинской автономии отверг возможность признания Израиля. Директору басманного рынка предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» ведущий эксперт Левада-центра, социолог Борис Дубин, профессор РГГУ, политолог-экономист Виктор Шенис и историк Игорь Долуцкий. Наш телефон 8 800 222 12, электронная почта mail sobakaradio@svoboda.ru, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053, Екатеринбург 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Ну, сегодня почти юбилей, 50 лет и один день тому назад делегаты 20-го съезда КПСС услышали доклад Никиты Хрущева, доклад, аутентичной версии которого так и нет. Нет ни стенограммы, ни аудиозаписи, а правильный текст печатался через несколько недель после этого исторического съезда. Ну вот, если 50 лет назад делегаты разъезжались, по Москве шли разговоры о разоблачении культа личности Сталина. Ну и вопрос простой, что, собственно, отмечаем? Давайте, Виктор Шенис, пожалуйста.
Отмечаем, на мой взгляд, события чрезвычайной важности. События, которое разделило всю советскую эпоху пополам. Одна часть этой истории до 20-го съезда, другая после. Вообще, конечно, на самом деле крутые исторические переломы очень редко происходят в один день. На самом деле 20-й съезд завершил то, что началось после смерти Сталина, после 1953 года. Основное, что было сказано, и главный основной вывод, который был сделан, сводился к следующему. Нет массовому террору, нет массовым репрессиям. О том, почему и зачем это было сказано, наверное, мы поговорим дальше. Но сразу мне хотелось бы сказать, что 20-й съезд был очень робким, очень половинчатым. Наряду с этим главным выводом не были сделаны целый ряд существенных выводов, положений. Поэтому развитие продолжалось в значительной мере по накатной дорожке. И откат от того, что было сказано на 20-м съезде, не к массовому террору, но к выборочным точечным репрессиям, начался довольно скоро.
Я обращусь к историку Игорю Долуцкому. Игорь Иванович, вот скажите, три года, которые были до съезда, после смерти Сталина, какие вы считаете главные были события, которые предопределили, собственно, и появление хрущевского секретного доклада? Вот несколько точек, на которых все держалось.
Я бы две позиции, во-первых, уточнил. Ничего не предопределяло, это первое. И второе, съезд не кончил, мне кажется, Виктор Леонидович, а он, в общем, начал. И начал, то есть это была точка, о которой потом в 57-м и 61-м году добавилось еще двумя точками. А вот что было до того, ну, до того были робкие попытки говорить о неправильностях в связи с культом личности Сталина, серьезных неправильностях, как говорил Маленков. До того была очень широкая амнистия. Ворошиловские стрелки вышли на свободу, а это как-никак из почти с половиной миллионов заключенных 1 200 000. Это серьезная амнистия.
Те, кто до 5 лет имел.
Да, срок. Но тем не менее. Значит, и были намечены вещи, которые сейчас очень модно называть технократическими реформами Берии и Маленкова, которые якобы были конкурирующими реформаторами, и, как считает, например, Пихоя, они даже вообще предложили такие радикальные реформы, до которых Хрущев и не дорос. Вот и плюс к этому создание комиссии, создание доклада Поспелого, то есть подготовка шла, но ничего не было предопределено.
Ну что ж, давайте к Борису Дубину обратимся. Социология в Советском Союзе в тот момент, я даже не знаю, существовала или нет.
Конечно.
Нет. Но общественное мнение это было. Вот можно как-то попытаться понять, собственно, состояние этого общественного мнения по каким-то, ну, документам или, скажем, по тем доносам, по тем подслушиваниям, которые копились в архивах той же госбезопасности?
Ну, я бы немножко через другое к этому пошел. Во-первых, через волнения, которые волнами шли по ГУЛАГу после 1953 года до 1956, вот, и мощнейшие волнения в самых разных регионах гулаговских, что в известной степени подтолкнуло руководство к тому, чтобы принять решение об оглашении всех этих безобразий. А второе, то, что происходило в интеллигенции, в литературе, в искусстве, это ведь началось до 1956 года. Это, вообще говоря, началось сразу после смерти Сталина. Оренбурга и Померанцева, и Федора Абрамова пошли задолго до 20-го съезда. Я бы сказал так, выражение чувств сложилось раньше, чем понимание случившегося. А до социологии было еще далеко, даже до официальной социологии. Все-таки понадобилось лет 10-15 после 1956 года, чтобы социология оформилась хоть... как-то на карте проступило хотя бы.
Да, Игорь Долуцкий уже сказал о технократической альтернативе Берии и Маленкова. А вы как-то так иронически к этому относитесь? Ведь если тот же Пехоя и другие анализируют те возможности, которые предлагались Берии при всем моральном осуждении этого товарища, то действительно он был радикальнее, чем Хрущев в течение всего периода. Одна такая идея воссоединения Германии как нейтрального государства, например, это, подрыв просто коммунизма или другие решения даже, которые были, например, прекращение огромного количества таких строек, как там тоннель, который должен был связать материк с Сахалином, главный Туркменский канал, там Байкало-Амурская магистраль и прочее, что стоило просто... то, что стоило огромного количества жизни тех же заключенных, которые там гибли в тундре и в лесах. Что вы думаете об этой альтернативе?
Я вам вот что скажу. Михаил Гефтер, он очень хорошо сказал, что вот за этим вариантом прорисовывалось полицейское государство благоденствия. И Берия, и Маленков своими реформами укрепляли социализм. Берия так вообще укреплял органы. А Никита Сергеевич со своим заполошенным волюнтаризмом и субъективизмом, он тоже хотел укрепить. Но объективно он эти органы уничтожал. Объективно он расшатывал социализм. Он выбивал из системы те шестерни под систему страха, тайну, культ вождя, культ власти, на которых это все держалось. Даже такие кровососы, как Маленков, Молотов и Каганович, они зашатались, уже упившись кровью. Это действительно вырисовывалась новая альтернатива. Никита Сергеевич о ней, конечно, не думал, но объективно это было так.
Мы продолжим разговор о 20-м съезде и секретном докладе Никиты Хрущева. А мне остается напомнить нашим слушателям, что в 22 часа после выпуска новостей программа «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов говорят об Олимпиаде в Турине. Давайте мы не об Олимпиаде, а действительно о тех потрясениях, которые были 50 лет назад. Я хотел бы услышать Виктора Шениса. Виктор Леонидович, а вы что думаете о бериевской альтернативе, тем более, что вы все-таки современник этого. Вы, конечно, не были делегатом 20-го съезда, но, по крайней мере, в это время были студентом. Как это вы воспринимали? Может быть, непосредственное ощущение, оно даже интереснее, чем такие, рассуждения уже с дистанции.
Я согласен с тем, что говорил Игорь. Я думаю, что то, что сделал Хрущев, по объективному смыслу, было значительно глубже и имело более глубокие последствия, чем то, к чему готовы были Берия и Маленков. Конечно, сравнивать дела с намерениями не совсем корректно, но совершенно очевидно, что и Бериевско-Ворошиловская амнистия была чрезвычайно ограниченной. Она не распространялась на политических заключенных, поскольку пятилетние детские сроки, по тогдашним понятиям, политическим не давали. поскольку Берия глава соответствующего ведомства, то чрезвычайно маловероятно, что сколько-нибудь глубокие сдвиги произошли бы на этом направлении. А я уже говорил, что это направление, с моей точки зрения, самое глубокое. Теперь относительно Маленкова. Я думаю, что Маленков действительно был провозвестником экономического курса, который в основе своей был разумен. Вопреки тому, что преподавали во всех советских вузах, Маленков сказал, что отрасли так называемого второго подразделения, то есть производство предметов потребления, отнюдь не обязательно должны следовать за производством средств производства. В какой-то момент развитие качнулось в эту сторону. Но именно на этом, равно как и на некоторых других небезынтересных вещах, Маленкова подрубили. И уже в 1955 году, в самом начале 1955 года, когда Маленкова первый раз сбрасывали с раската, ну, правда, не до смерти, член Политбюро Маленков стал вместо предсовмина министром электростанций.
Чубайсом.
Ну,
если
хотите,
стал Чубайсом.
Я думаю, что все-таки в той системе он значил неизмеримо меньше, чем в нынешней системе Анатолия Борисовича. Так вот, Маленкова били именно за это. А это было разумным движением. Причем, кстати, круги по воде пошли и дальше. Когда первый раз изгоняли Имре Надя, приглашенного в правительство венгерскими сталинистами для того, чтобы как-то сгладить ситуацию. Его в 1955 году выгоняли из правительства, а потом и из партии, именно за этот курс. Хотя в то время провести экономические преобразования, очевидно, было бы значительно легче, чем спустя, скажем, 12-15 лет, так называемая Косыгинская реформа, которая очень быстро ушла в песок.
Да, я теперь к Борису Дубину еще раз обращусь, и опять с общественным мнением и социологией. Вот все-таки не прошла ли действительно Россия или СССР в тот момент вот китайскую или неповскую альтернативу? Ведь если говорить вот об этом умонастроении интеллигенции, об этих районных буднях, там, Овечкина и так далее, на самом деле было ощущение такое, что был как раз запрос вот на это, на распуск колхозов, на то, с чего начали китайцы. Они распустили коммуны, и, собственно, это была основа для того прорыва, который у них произошел в экономике, несмотря на политическое господство Компартии до сих пор.
Ну, смотрите, тут вот две вещи, мы все время на них наталкиваемся. С одной стороны, вот мы уже говорили, двойственность, непоследовательность, робость, противоречивость. А с чем мы имеем дело? Есть даже несколько, как будто бы наверху, конкурирующих проектов развития. Но они все остаются внутри кабинета. Ни у одного из участвующих нет идеи выйти за пределы этого закрытого поля, выйти в какое-то политическое поле, просто потому что политического поля нет. Нет институтов, нет самостоятельных групп, нет по-настоящему независимых медиа и так далее. Именно поэтому рывок вперед, два рывка назад и никак иначе. Но вместе с тем. Все-таки съезд обозначил для тогдашнего времени и тем более для будущего как будто бы действительно возможность некоего другого пути. Каким должен был бы быть этот путь, никто из верховных участников не знал. Но тем не менее, как возможность другого, но не особого, а может быть действительно такого, как у Китая, может быть такого, как в Европе, может быть такого, как во всем мире. Важно, что это был бы не особый российский путь. Была возможность в этот момент, еще очень важная и неиспользованная, отказаться от идеологии особого пути. Как будто бы Хрущев двигался в этом направлении. И объективно, и отчасти даже и по собственному внутреннему желанию, и по собственному характеру. Не получилось. А идеология особого пути и ее символы оказались более живучими, чем Хрущев предполагал, а борьба отдельных фракций не вышла за пределы замкнутого пространства и не породила широких движений. В литературе, в искусстве, да, возникли новые журналы, возникли небывалые до того времени вещи, зарубежные гастроли. То есть стали приезжать люди оттуда, и люди отсюда стали ездить за рубеж. Через год прошел молодежный фестиваль. Стали проходить выставки. В 56-м еще прошла первая выставка Пикассо в Эрмитаже. В Эрмитаже, только подумать. Вот. Колоссальные сдвиги. Но все это оставалось в пределах одного слоя, одного сектора, не выходя за его пределы. В этом смысле идея о том, чтобы опереться на социальные движения, какие-то, ну, понятно, что никаких других партий быть не могло, но просто выйти к народу, как в свое время сделал Борис Николаевич, сделать широкий жест в эту сторону, не пришло даже в голову. Боялись ужасно этого. И это был основной страх. Страх перед лагерями, вдруг оттуда придет народ, и страх перед народом, а как бы чего опять не вышло.
То есть страх был, наверное, еще перед, собственно, ответственностью, потому Конечно. Что каждый из тех, кто поддерживал доклад Хрущева, в той или иной степени был замешан в преступлениях.
Да он и сам боялся этого ужасно.
Давайте уточним все-таки, извините.
Ну, давайте как историк.
Массовые движения были в пионерской или в пионерной работе Козлова четко сказано. До 100 массовых движений при Никите Сергеевиче. Волна хулиганства. Все зашаталось.
Стиляги?
Нет, это в массовое движение это свыше 300 человек. Извините.
Это забастовки?
Нет, это просто русский бунт. Вот помните, Белинский писал, получив свободу, мужик пойдет русский не в парламент, а стекла бить и в кабак. Вот. Они вырвались, хулиганство захлестнуло страну. А потом, что творилось, извините меня, в Тбилиси после доклада?
Ну да, в другую сторону.
Ну и что, какая разница? Смотрите, активность была разбужена. Они испугались, Хрущев об этом писал в мемуарах или диктовал, что хотели эту вот активность в социалистическое русло направить. А она существовала не на уровне кабинетном, она существовала не на уровне даже интеллигенции. Вот что такое выступление в ГУЛАГе? Это же восстание, да? Они же там потом писали, подняли 25 трупов, они же с танками давили бараки. Значит, зашатался ГУЛАГ не просто потому, что Никита Сергеевич захотел. То же самое повальное хулиганство на Целине. То есть люди не знали, что делать, и они просто активность свою так выплескивали. Это одна сторона. С другой стороны, власть показала, что можно сомневаться. Хрущев же сказал, будут такие эпохи в истории партии, когда допускаются различные мнения внутри нее. Представляете, что генеральный секретарь первый говорит, что вот внутри, и все слышат. Вот. Да, больше того, появилось сомнение, у людей появились другие мнения. Да, Тбилиси одно, да, Целина другое, да, рабочие и прочие третье. Да, студенты, да, обсуждение этого доклада. Это мнение стало оформляться действительно в позицию. Это еще не оппозиция, но позиция по отношению к власти. Власть же сама сомневается. Можно? Нельзя. Вот. Все забурлило.
Игорь, да, но что ответила власть на эти волнения? Значит, что пошли повальные аресты студенчества, митинг в Тбилиси был оружием подавлен, про 56-й год и Венгрию нечего и говорить. Власть как
будто бы... В Грозном волнения тоже были подавлены.
Да.
57-го года.
В этом смысле и за Сталина, и против Сталина власть и в том, и в другом случае использовала танки, то есть, опять-таки, сталинские методы, и в этом смысле Гефтер прав, Сталин не умер. То есть тогда точно не умер.
Но дискуссия-то началась, она была вот на партийных собраниях. Вот я смотрю выступление Юрия Орлова на заседании теплотехнической лаборатории, где он говорил, наша страна социалистическая, но не демократическая и так далее. Виктор Шейнис.
Я бы не стал переоценивать вот эти отдельные вспышки. Кстати, именно потому, что я, как вы правильно заметили, в то время уже был даже не студентом, а окончившим университет. Я внимательно следил за тем, что происходило в Ленинграде. Разгром булочной, куда запрятались гаишники, волнение на стадионе. Мне тогда казалось, что это зарница поднимающегося народного движения. На самом деле... И восстания в лагерях были подавлены, и могли бы быть дальше подавляться, если бы было такое политическое решение. То, что больше всего взволновало власть, на мой взгляд, это как раз то, что вы, Михаил, упомянули. Вопросы, которые задавались в партийных организациях, знаменитая история в теплой лаборатории, после которой партийная организация была распущена, и вскоре последовавшее постановление ЦК. Кстати, вся эта история была названа культом личности. Вот был такая нехорошая вещь, культ личности. На мой взгляд, этот эвфемизм не просто не точен, он сыграл достаточно вредную роль, потому что он четко обозначил, вот граница, за которую выходить нельзя. Вот вопрос, мы вам дали некое поле, выход за пределы этого поля опасен.
То есть можно о личности, нельзя о системе.
Совершенно верно. Доклад совершенно верно.
Заканчивался тем, что партия по-прежнему составляет центральное звено системы
вот руководства. И вот вы упомянули историю с выставкой Пикассо, а я очень хорошо помню продолжение этой истории. Сначала была выставка. На выставке лежали книги записей. Кто-то в этих книгах написал: «Те, кто хотят обсудить выставку Пикассо, приходите на площадь искусств в Ленинграде такого числа, в таком-то часу». И когда люди пришли на площадь, выяснилось, что густо эта площадь напичкана и милицией, и референтами в штатском. Вот страх перед интеллектуальной свободой. Это, я думаю, больше всего сломало Хрущева и тех, кто поддерживал Хрущева уже в самые первые недели после оглашения доклада.
Да, я, кстати говоря, тут нашел цитату, все-таки доносы – вещь замечательная, когда не существует социологии. Был такой актер и библиограф Смирнов-Сокольский, и он говорил в то время: «Берия в тюрьме, кто следующий? Я убежден, что будут следующие. Как не сильна машина, а развал начался. Берия почин, кто с ним, еще неизвестно. Это все от того, что у нас о государстве не только всякие отрасли, но и даже дыхание, болезни, сны людей. В этих условиях любая сволочь как хочет, так и воротит. Скандал большой и гнусный, теперь будем ждать и наблюдать, что дальше, чей черед». Это 53-й год, это даже не 56-й. Значит,
где
власти...
это записано, Михаил?
Я думаю, что в доносах госбезопасности. Ну, ссылка на архив ФСБ. Ну что ж, мы продолжим разговор с Виктором Шейнисом, Игорем Долуцким и Борисом Дубиным после объявления.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 15 человек погибли сегодня в Багдаде и 45 получили ранения при минометном обстреле шиитских кварталов. В Басре произошел взрыв в шиитской мечети. Ранены 2 человека. Ирак оказался на грани гражданской войны после взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России обогащать уран для иранских реакторов на российской территории. Об этом заявил глава иранского ведомства по атомной энергии Галам Реза Агзаде после переговоров в Бушере с главой Росатома Сергеем Кириенко. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишиеву по статье «Причинение смерти по неосторожности». Замоскворецкий суд выдал санкцию на его арест. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. Датский совет по беженцам возобновит свою деятельность на территории Чечни в ближайшие дни, заявил сегодня исполняющий обязанности премьера республики Рамзан Кадыров. В мусульманских странах не утихают бурные протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В пакистанском городе Карачи на улицы вышли до 25 тысяч человек. Новый премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания, категорически отверг возможность признания Израиля. В Курской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную думу за нарушение при составлении партийных списков. В столице Афганистана, Кабуле, продолжается бунт заключенных тюрьмы особого режима Пулы Чарки. По данным властей, заключенные захватили блок, в котором содержатся 300 осужденных, в том числе боевики Аль-Каиды и талибы.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» социолог Борис Дубин, политолог и экономист Виктор Шенис, историк Игорь Даутский. Мы говорим о 20-м съезде. Телефон 8 800 222-12, пейджер в Москве 961-33-33, Петербург 053. Я думаю, что мы сейчас дадим слово слушателям. Но я все-таки еще одну альтернативу хотел бы обсудить, может быть, коротко, Виктор Леонидович. А вот альтернатива, которая была после 20-го съезда, точнее, их было две, на мой взгляд, это все-таки антипартийная группа, если бы она победила, о чем писал Гефтер. Ну и такой побочный вариант, это уже когда убрали Жукова. Что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, это совершенно разные вещи. Что касается антипартийной группы, то здесь вспоминаются замечательные слова Давида Самойлова: «Ах, русское тиранство, дилетантство». Эти люди оказались абсолютными бездарями в организации того, чем они занимались всю свою жизнь.
Не нашлось у них своего Павловского, чтобы организовать переворот?
У них не нашлось ни Павловского. У них не нашлось, скажем, хотя бы фигуры равнозначной, ну, скажем, генералам 17-го года, которые попытались что-то сделать и могли бы сделать. Но это нас далеко уведет, этот разговор. Я хочу сказать вот что. Михаил Сергеевич совершенно справедливо говорит, что Хрущев очень сильно рисковал. Действительно, люди, которые сплотились против Хрущева, будь они чуть-чуть более умелыми, более сноровистыми, более сплоченными, конечно, могли бы его сбросить. И, скажем, во время 20-го съезда это было сделать легче, чем в 57-м году. Хрущев их переиграл. Что касается Жукова, то здесь дело другое. Хрущев явно уже доминировал в партийных структурах. И он, так сказать, профилактически, с моей точки зрения, убирал ту оппозицию, которая могла возникнуть на базе единственной организованной силы, которой была армия. В данном случае речь шла не о развитии внутрипартийной борьбы, а о профилактическом мероприятии. Но мне хотелось бы еще сказать вот что. Здесь говорили, что Хрущев не понимал, к чему приведет его доклад. Это совершенно правильно. Но беда была не в этом. Михаил Сергеевич тоже не понимал, к чему приведет перестройка. Но в отличие от Хрущева, Горбачев показал способность двигаться, ну, до определенного предела, но все-таки достаточно далеко, вслед за развитием событий, выводить уроки и принимать эти уроки, и соответствующим образом реагировать. А у Хрущева, воспитанника, собственно, сталинской, а не после сталинской школы, сработал инстинкт самосохранения. И поэтому мои коллеги уже говорили, что сразу вслед за 20-м съездом начались репрессии. Поэтому неверно видеть хрущевский период как некую оттепель в целом, а потом заморозки.
Да, вот Евтушенко тут написал, что при Хрущеве не сажали, что совсем не соответствует действительности.
Это совершенно не
соответствует. Это он поэт и энтузиаст, это понятно. Давайте мы дадим слушателям, долго ждут. Валерий Александрович из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы меня слышите?
Да, мы вас слышим замечательно.
Ну, слава Богу. Я что хочу сказать и поддержать тех, которые говорят, что нельзя приписывать оттепель 50-х годов прошлого столетия одному Никите Сергеевичу Хрущеву. Дело в том, что эта оттепель, знаете, еще и морозы шли в перемешку с оттепелью. Вот. Началась сразу же после помпезных похорон тирана после пышных речей руководителей партии и правительства началось это с того, что не успели захоронить Сталина, как мгновенно появилось сообщение ТАСС о так называемом деле врачей-евреев, когда пошел огольный антисемитизм по всей стране. И кремлевские врачи, если вы помните, обвинялись в попытке убийства великого вождя. Тут же были они признаны все невиновные, что к ним допускались методы неправильные, это преступные пытки. И один врач во время пыток скончался. Это раз.
Рапопорт,
потом сразу же после этого все были ошеломлены. И невольно задумывались, что другие-то, которые в ГУЛАГах, тоже, может, становились врагами народа, тоже после этих пыток. Вот. И имя Сталина все стало реже и реже появляться на страницах газет. Это еще при Маленкове, когда он был во власти. Потому что говорилось так, чуть ли не в каждом номере, что до сих пор у нас был культ личности и недооценена роль партии. Ну, каждому, простите, дураку понятно, что за культ личности, но имя не называлось. Потом весной, в начале весны, июня, как я сейчас помню, были тезисы, посвященные 50-летию ВККП. Там подробнейший на разворот нас всех заставляли изучать историю партии. И все, Ленин, партия, и где-то в одном месте ненароком был упомянут Сталин. Это вот так, это уже действительно народ настораживало. Теперь я много чего пропускаю за неимением времени, но наконец я хорошо помню, как 5 декабря, день Сталинской Конституции, диктор, женщина, заявила в эфире: сегодня день Сталинской Конституции. И вдруг гробовое молчание, и она сказала: простите, сегодня день Конституции СССР. Этого из истории не выкинуть. Теперь насчет самого доклада, так называемого секретного, и 20-го съезда. Дело в том, что на этом съезде первым с разоблачением Сталина выступил не Никита Сергеевич, а Анастас Иванович Микоян. Он заявил по книге, которую я, когда, будучи студентом по экономике, мы занимались, изучали, что экономические проблемы социализма России, страны, это глубоко порочная книга. И там фамилия Сталина была упомянута, и все буквально по пунктикам Микоян разбирал.
Александр, мне очень жалко вас прерывать, но, наверное, есть и другие люди, которые могут рассказать об этом времени. Давайте к Борису Дубину тогда обратимся. Вы долго молчали, видимо, ваш комментарий социолога тоже будет интересен. Пожалуйста.
Мне интересен вопрос, почему и кто еще помнит съезд, и почему ничего не получилось и продолжает не получаться.
Ну, уж так уж не получается.
В духе съезда. Ну, а давайте посмотрим. Во-первых, кто помнит? Мы в 89-м году начали опросы общественного мнения. Тогда 20-й съезд к числу крупнейших событий века относил каждый 10-й россиянин. Прошло 10 лет, каждый 25-й. Сегодня вообще не включают в число крупных событий 20 века.
Знаете, вот дайте нам телевидение на несколько месяцев, и каждый день...
Разумеется.
И все.
Разумеется.
И социология нам ответит, что крупнейшее событие 20 века.
Разумеется. Но в 89-м году, как вы понимаете, это событие было не единственным в структуре событий 20 века. Важны события, которые употреблялись вместе с ним, и они как бы держали друг друга. Важна вся композиция. Каждый третий россиянин тогда считал самым значимым событием 20 века тотальные репрессии против, сталинские репрессии против народа. Прошло 10 лет. Таких людей осталось 14%. Важнейшим событием к тому времени была, там, скажем, Ну, давайте посмотрим. Сталина самым выдающимся деятелем в 89 году называло порядка 10-12% населения.
3% 40, наверное?
35 было уже в 99 году. Сегодня 53% населения считают, что роль Сталина в российской и советской истории была исключительно положительной.
Но если так праздновать победу, как праздновали, то будет еще больше. Да, великий
Вы спрашиваете, так ли уж не получилось. А если движение, скажем, идет вот в эту сторону, и воспроизводится все-таки приблизительно, но одна и та же конструкция. Значит, куда как будто бы намечал путь съезд? В сторону от конструкции власти, которая вся сконцентрирована наверху и олицетворена в одном человеке.
Борис Владимирович, я просто слушателя вот прочитаю. Советская власть создала в народе такой культ вождей партии, что несмотря на разоблачение культа Сталина, культ руководителя партии продолжался и остается до сегодняшнего времени. Культ Путина растет, и отсутствует демократия, пишет нам госпожа Савельева. Пожалуйста.
Вот.
То есть все, это до вашего выступления пришло по пейджеру?
Вот мы мыслим параллельно в этом смысле. Я не говорю, что движение по этому пути – это единственное движение, которое было за прошедшие полвека. Но характерно, что происходит движение именно в этом направлении, а остальные направления движения, ну, какие-то там 10-е, 25-е, 37-е и еще какие-то. Конструкция «мы особые». У нас власть наверху, и власть олицетворена в одном человеке, как будто бы являются естественными представлениями людей в России о том, как устроена социальная жизнь, как устроена политика, каков наш особый путь. И как только мы сталкиваемся, мы теперь уже вот, живущие в этой стране, как вместе сталкиваемся с трудностями, с проблемами, с лишениями и так далее, в качестве единственного пути, на который как будто бы хочется вернуться, опять выступает вот именно эта модель. И то, что находятся люди наверху, которые как бы готовы эту модель воспроизвести и олицетворять, ну, это в некотором смысле еще и ответ на то, что массе хочется.
Но им же трудно отказаться от такого замечательного инструмента, если народ тем более просит. Но, с другой стороны, ну, есть ведь зеркальное, просто, знаете, да. отражение да. этого. Да. Например, теория господина Пайпса о том, что Россия действительно обречена вот на такой тип руководства, развитие, потому что внутри общества заложены вот такие вот стереотипы еще с древних времен.
Ну, по крайней мере.
Да, и вот я господин Балуцкому
в одной этой части обращаюсь. Прав. Это наследие не только советской власти. Это с одной стороны. А с другой стороны, Хрущев имел шанс это поломать, чего не было даже в зачине у Берии и у Маленкова. А Хрущев, не сознавая того, мог это поломать. Вот это первое. Второе, несмотря на что выступлю оптимистом, Никита Сергеевич сказал, что на съезде, на 20-м, во главе страны 20 лет стоял преступник.
И но он не так сказал.
Ну, так получилось.
Ну, какой же это был вождь, если да, столько миллионов сидели?
Даже если в теплотехнической лаборатории это поняли, я думаю, это поняли и другие товарищи.
Не марксист, он сказал, Хрущев. Он уничтожил партию.
Да, так вот, преступник 20 лет стоял во главе страны. И об этом свидетельствует, что люди поняли письма, которые шли в ЦК. Так вот, вопрос в другом. Вопрос в том, что вот наши-то современники считают, что ничего страшного и нету. Да, они узнали, что да, там было там несколько десятков миллионов жертв. Ну и что, никого это не пугает. Вот проблема, еще одна. А еще есть, знаете, интересная какая проблема. Я вот изучал учебники истории.
Современные, да?
И современные тоже, что интересно, там времен брежневских, учебники по истории партии. И выяснилось, что выпали те события и те съезды, которые были связаны с расширением прорыва на фронте борьбы, скажем так, с культом личности. То есть выпал 22-й съезд, выпал 57-й год. И они задушили, им страшнее всего было не то, что сказали, Сталин был преступник, а то, что выяснилось вот потом, позднее, и то, что выяснилось помимо воли Хрущева, вот, скажем, на 22-м съезде, и то, что Сталина вынесли, обратно уже не внесешь. Это его незабываемая заслуга. Вместе только с Владимиром Ильичем его теперь можно.
Хотя, вы знаете, полковник Квачков, за которого в Москве в одном из округов проголосовало там 30% пришедших на выборы избирателей, он пропагандирует, что надо внести обратно и еще туда повесить голограмму Юрия Гагарина. Это будет символ такой вот замечательной России. А Виктор Шейнис, пожалуйста.
Вы знаете, я думаю, что ПЭПС в главном не прав. Дело в том, что зависимость страны и ее развитие от исторической традиции велика, но не беспредельна. Я думаю, что можно привести в пример достаточно большое количество стран, которые, подобно России, имели и арабскую, и крепостническую традицию, которые выходили из этого состояния, и ситуация 21 века в особенности диктует примерно следующую альтернативу. Или мы сохранимся как страна, как общество, или мы выйдем на историческую магистраль, западный европейский путь развития. Это не значит, что мы будем повторять путь, там, скажем, Германии, Франции, Америки. Эти страны тоже отличаются друг от друга, и российский путь будет своеобразен, но есть некоторый вектор, который предусматривает и рынок как регулятор экономики, основной регулятор, и парламентскую демократию, и гражданское общество, и свободу печати, и целый ряд других моментов. Это универсально, это не является чем-то специфическим для Европы, и рано или поздно наше общество к этому придет, в этом мое глубокое убеждение. Конечно, рано или поздно для ныне живущих поколений довольно существенно. К сожалению, человеческая жизнь, срок жизни поколения или отдельных людей не укладывается в длительные исторические тренды, и поэтому я не берусь предсказывать, когда начнется новый подъем. Но я уверен, что Россия неоднократно, это можно проследить, об этом можно специальную передачу устроить, по крайней мере, начиная с XIX века, с начала XIX века, делала несколько попыток выйти на историческую магистраль. Вот это чрезвычайно существенно.
Но каждый раз это было связано с каким-то геополитическим положением, поражением на мировой борьбе, знаете,
да,
во-первых.
Как правило.
И во-вторых, еще я бы добавил, знаете, что может быть в качестве дискуссионного тезиса? Посмотрите, ведь для стран, например, Восточной Европы освобождение от разных форм коммунизма или тоталитаризма было связано с национально-освободительной борьбой. А это тоже нельзя игнорировать. А здесь, знаете, освобождение от самих себя это гораздо сложнее.
Миша, то, что вы сказали, совершенно справедливо, но дело-то в том, что из этого вытекает, что нам в известной мере труднее перейти на магистраль исторического развития, чем Венгрии, Польше или даже Украине. Нам труднее. Но это не значит, что путь заказан. Проблема заключается вот в чем. Пожалуй, самый болезненный момент, который сейчас был обнажен, в частности, в тех данных, которые приводил Борис Дубин, что это за люди, какой это народ, для которого существуют вещи, там, порядок, мощь государства, с нами считались на международной арене и так далее, это оказывается в системе приоритетов важнее, чем десятки миллионов жизней. Это существенно. Но я думаю, что это в значительной мере уже связано не столько с традицией, сколько с просчетами и ошибками тех реформаторов, которые имели больше шансов, намного больше шансов, чем Хрущев, вывести страну на другой путь. И, скажем, на рубеже 80-х, 90-х годов мне казалось, что некоторые вещи необратимы, они оказались обратимы. Именно
ну, не до конца же, не до конца.
Не до конца.
И не везде.
Но некоторые вещи, свобода печати, скажем, парламентаризм, скажем, независимость бизнеса от государства и так далее, все это в значительной мере порушено.
Но если вы возьмете Чечню, например, то там просто тоталитарный режим сейчас. военно-полицейский, Миф, с убийствами и так далее.
Давайте о Чечне говорить отдельно.
Ну, он полицейский вообще в этой стране.
Но если говорить о России в целом, то хотя, конечно, мы не откатились на уровень до 1985 года, но очень многое из того, что казалось тогда необратимым, утеряно. И я думаю, что ответственность за это лежит в значительной мере не только на старорусской традиции, не только на том, что мы тащим за собой то, что Алексей Константинович Толстой называл чужим горем, а, кроме того, и главное, что подлежит анализу очень тщательному, очень беспристрастному и, может быть, даже жестокому анализу, это те ошибки, которые были допущены реформаторами, начиная от Горбачева, продолжая Ельциным и кончая теми демократами, которые, к числу которых я тоже принадлежал, которые пытались сделать как лучше, но получалось известно как.
Предлагаю начать с Петра Первого и, Алекс, продолжить Александром Вторым. Олег Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Виктор Леонидович, ради бога, уточните. Вот предыдущий товарищ сейчас говорил, что дело врачей-вредителей возникло после смерти Сталина. Ведь оно уже, наверное, возникло до смерти Сталина.
Имелось в виду реабилитация.
Да, и второе. Виктор Ильич, ведь вот смотрите, вы говорите вот тут вот и товарищи, что вот там обвиняли во всяких отступлениях враги партии. Так ведь вот вспомните, ведь Берию, да, обвинили, что говорит, агент ряда иностранных разведок. Так это ведь, правильно?
Ну да, да. Ага. И в уголовных преступлениях тоже, между прочим.
Конечно, да. Вот. Пожалуйста.
Так что реабилитировать надо его за, по крайней мере, как агента иностранной разведки. Но прокуратура, она ведь и Николая II не признает жертвой политических репрессий. Я так понимаю.
Нет, ну, уважаемые товарищи, я не расслышал ваше имя, простите.
Олег Михайлович.
Олег Михайлович, я согласен со всем тем, что вы говорили. Все это носило чрезвычайно половинчатый ограниченный характер. Обратите внимание, на 20-м съезде было сказано о провокационном характере дела врачей. Но все это подавалось вне контекста антисемитизма. Слово «антисемитизм» не было произнесено в докладе. И характерно, что в данном случае Хрущев, который, скорее всего, не был антисемитом, в данном случае реагировал на настроения, очень широко распространенные в партийном аппарате. Эта тема была табуирована. Была табуирована до Горбачева. Об этом говорить никто не смел.
Наш народ без культа вождей жить не может. Никакие уроки истории на него не действуют. У нас сейчас культ Путина, Лужкова, партия «Единая Россия», руководимая этими вождями. Вот такой у нас народ, пишет нам Наталья Львовна. Что-то нет, как-то совсем безнадежно.
Я бы резко возражал.
Пусть социология
против этого
нам помогает.
Культа нет.
Что
есть безнадежность. Да. Действительно, тот, кто был одно время и назывался президентом надежды, стал президентом безнадежности. Просто больше нет никого, и он сам для этого очень много сделал, чтобы остаться безальтернативным. Вот. И ситуация такая, действительно. Или будет найден какой-то человеческий путь, какой, пока не очень понятно, и кем, не очень понятно, но понятно, какой путь может быть другим. Державный, имперский, полицейские, которые все больше и больше устанавливаются в стране. И я бы в этом смысле не ходил далеко за долгами в старую Россию. Столько было произведено над страной, населением, ее укладами в 20 веке, что считал бы, что корни-то, вообще говоря, уходят в классическую, в политику классического сталинизма. Здесь заложили основы того, как себе народ представляет сегодня государство, общество, вождя, самих себя, как относиться к Западу, как относиться к Америке, что считать главным событием века. И где себя винтика видеть в этой огромной машине? Вот тогда эта ситуация сложилась. И еще один момент. Если мы возьмем советский период, то перемены происходили, естественно, не снизу, а происходили тогда, когда возникал момент передачи власти. Обратите внимание, все перемены второй половины 20 века происходили именно в эти моменты.
Я бы сказал, власть переставала убивать. Еще, знаете, такое необходимое условие.
Это важная вещь. Она была фундаментальным, действительно, в 1953-1956 году. Как только это отменили, стал важен момент передачи власти. Он оказался самым болезненным.
Да, я бы еще, знаете, одну табуированную тему бы затронул, Игорю Долуцкому бы ее подбросил. Знаете, у меня есть ощущение, что вот десталинизация была такой слабой и нерешительно еще потому, что во время Великой Отечественной войны был параллельно процесс гражданской войны, и миллионы врагов коммунизма, они стали не просто коллаборантами, но военными преступниками, а победа, она легитимизировала сталинизм вот в его жуткой форме, и эта легитимизация, она продолжается. Как вы думаете, как историк?
Этот тезис. Конечно, это все имеет место. Только я хочу сказать, что никакой десталинизации Никита Сергеевич не замышлял. Он хотел плохого Сталина поначалу отделить от хорошего. Это одна
сторона. До 1934 года,
да,
и после.
До 1934, да. Сталина коллективного руководства. Это с одной стороны. С другой стороны, мне другая тут проблема кажется страшней. То, о чем Гефтер писал, что от антисталина к несталину не было прямого пути. Вот, мы стояли в тупике, и вот то, что могли перепрыгнуть восточные стороны, у нас такого варианта не было. Поэтому вот по поводу оптимизма Виктора Леонидовича хочется воскликнуть словами Егемона. Это время не наступит никогда. На такой оптимистической ноте...
Я вам не дам закончить и дам слово Виктору Шейнису для возражения.
Я обрисовал альтернативу. Одно из двух. Или это время наступит, или мы перестанем существовать
как
общество, как государство, как страна. Россия развалится в конечном счете. Отдельные ее куски провозгласят относительную самостоятельность. Я не хочу рисовать катастрофические сценарии, но совершенно очевидно, что в 21 веке большая страна, в общем, с мощным потенциалом, начиненная атомными электростанциями и атомными боеголовками, эта страна может существовать только в перспективе как демократическое государство. Иначе она существовать вообще не будет.
А может быть и лучше, чтобы не было такой гигантской страны?
Ну, это
нет,
тема для отдельной дискуссии.
Нет, мне бы хотелось, чтобы Россия сохранилась.
Ну что ж, эту тему мы обсудим, может быть, позже. А я бы только заметил, что, конечно, сталинским отношением к людям было то, что было в последние дни, когда над развалинами Басманного рынка был праздничный салют, а мэр Москвы говорил, что москвичей погибло всего двое, а остальные иностранцы. Я напомню нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарий. Всего доброго.
Нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков.
Украина не собирается идти на уступки Туркмении, которые граничат с унижением страны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Объем ежедневных перевозок фирмы составлял 600 миллионов евро, и банкротство ее не имеет аналогов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.